Откроем книгу пророка Ионы, первые несколько стихов. Книга пророка Ионы, первые несколько стихов. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Аминь. Присаживайтесь. Хочу начать с маленькой истории, и вы, наверное, ее уже слышали. Я ее немножечко, может быть, модифицирую. Есть один верующий в церкви, конечно же, в другой, который, когда тема касается политики, и он говорит про Америку, что нужно туда сбросить ядерную бомбу и всех там просто убить, и от этого мир только получит что-то, да, то есть все возрадуются, как будто так и надо, то есть вот убить всех там, и на наводящие вопросы, ну там же верующие люди, там же протестантская сторона, как можно, он говорит, не-не-не, вот этих всех вот под одну гребенку. Да. Вот мне кажется, Иона где-то думал примерно так же о ниневитянах. Вот. Тогда ядерных бомб не было, но было посерьезнее оружие, Божий гнев. Вот. И мне кажется, вот надо в следующий раз этому верующему задать, наверное, вопрос. А что, если американцы покаются? Тогда сбрасывать бомбу или нет? Вот в чем главный вопрос. Вот мне кажется, Иона ответ отрицательный. Он скажет, все равно Божий гнев на них и зальется, да, судя по тексту книги. Сегодня посмотрим обзор вот всей этой книги, всех четырех глав, посмотрим, к чему они нас ведут. Хочется начать, наверное, вообще с какого-то небольшого, наверное, практического применения, скажем так, к нам с вами сегодня, актуальности. Да? Актуальна ли для нас сегодня книга Ионы? Ну, конечно, она для нас актуальна. Да, то есть какие вопросы вообще будут затрагиваться в этой книге? Ну, наверное, главные вопросы – это о милости, справедливости, покаянии, послушании. Да, вот сегодня к нам практические вопросы, они нас такие касаются, как милость. Милость или справедливость? Вот что выбирает каждый из нас в каждой ситуации? Есть серьезные ситуации, да, как вот есть ниневитяне, которые враги Израиля исторические. Милость или справедливость к ним? Или где-то в наших домашних делах, где-то кто-то близкий что-то против нас сделал. А может быть, какой-то человек злой или еще что-то, зло какое-то сотворилось вокруг. Милость или прощение? Покаяние или нет? Послушание Господу, когда Он зовет на миссию? Или да будет воля моя? То есть как мы сегодня реагируем на тот призыв, который Господь нам сегодня дает? Если посмотреть по истории Библии, то мало какой народ и мало какие города удостоились, скажем так, в кавычках, Божьего гнева, такого серьезного, чтобы прям моментальное истребление. То есть можно вспомнить, пересчитать, наверное, по пальцам, кто это был, это были Содом и Гоморра, и можно себе представить, наверное, да, то есть вот эту обстановку, какие были ниневитяне. И, наверное, у пророка Ионы были веские основания сказать, вот этих людей точно надо убивать. Эти люди точно недостойны жить. Если Господь их, ну, какое-то бедствие на них приготовил, там точно вот, это недобрые соседи, это непростые люди. Там уже не пахнет каким-то, знаете, человеколюбием к этим людям. Наверное, эти люди, они, ну, отвращение от них идет. Если посмотреть, то в перспективе, да, то есть до этого были пророчества Божьи к народу своему, израильскому. И Бог им говорил, что если не оставите дела свои, то я переселю вас за Дамаск. То есть Бог предупреждал Израиль о том, что если он не перестанет нарушать заповеди Божии, не перестанет нарушать договор, то он их переселит. И через 70 лет примерно, после книги пророка Ионы, после вот этих вот событий, то есть ниневитяне, они покаются, они избегут бедствия в этот раз. А Израиль пойдет в плен. Через 70 лет именно эта же Ниневия поведет его в плен. Примерно через 70 лет. И после, еще через какое-то отдаленное время, те же самые ниневитяне падут от ударов Бога. Почему? Потому что они сами были очень жестокими. Они сами при этом, исполняя, ну, в какой-то степени замысел Божий, они сами перегнули, они сами неправильно поступали. И вы знаете, как часто бывает и среди нас, кто-то бывает верует, потом теряется вера, и человек приходит к более худшему состоянию. Наверное, что-то подобное было и в Ниневии, раз Господь ее тоже как бы, как государство, оно разрушилось, их захватили. Что еще можно сказать важного про эти времена? Ну, вот такая политическая обстановка. Есть враги, им не хочется доброго. И они реально этого заслуживают. Тут, в принципе, наверное, вопросов нет. Это люди, недостойны жить. Бог подписывает им приговор, Иона подписал им, наверное, 10 приговоров. И Иону можно понять. Да, и можно понять его огорчение в 4 главе, да, где-то, когда Господь не уничтожил этот город, а он сидит и ждет. Может быть, все-таки Господь уничтожит. Но важно, наверное, вспомнить, а в каком состоянии народ-то Божий? Почему народ Божий пойдет в плен? Потому что они не соблюдают заповеди Божьи. И, наверное, пророк Иона является именно олицетворением того, в каком состоянии сейчас народ Божий. Они непослушные Богу. Такие же, как Иона. Возможно, Иона, я не знаю, почему Господь не позвал другого пророка, да? Возможно, это самый лучший пророк. Представляете себе состояние народа, если это самый лучший человек, самый богопослушный. То есть, ну, просто, может быть, другого не было, а может быть, Господь работает именно с его сердцем. Может быть, такой у Бога план, я не знаю. Но точно можно сказать, что раз Господь пишет пророческую книгу, а задача именно всех пророков обычно – это обличение, это возвращение народ к Богу. Если книга пророка Ионы написана, то она написана для возвращения израильского народа к Богу. Интересно, как? Давайте посмотрим, с чего начинается наша история. Наша история начинается с одной проблемы. Проблема это в том, что Бог посылает пророка, а пророк не хочет идти и бежит в совсем другом направлении. И он и не хочет проповедовать ниневитянам, и в конце 4 главы он скажет, почему он не хочет проповедовать им. Он скажет, ты Бог милостивый, ты любящий, не это ли я говорил тебе вначале еще там? Поэтому-то я не хотел, потому что ты их помилуешь. То есть мы понимаем, что на самом деле Иона хорошо понимает Бога, но при этом даже его понимание не спасает его от его же неподчинения. Да? То есть он идет против воли Божьей. И вот с этой проблемы и начинается наша история. И вся первая глава, она по сути расписывает, как Бог действует вот, относительно этой проблемы, как эта проблема разворачивается. У Бога, значит, есть задача. Да? То есть получается, что Бог хочет, чтобы Иона проповедовал в Ниневии. И мы понимаем, и Иона тоже понимает, для чего Бог хочет, чтобы проповедовал с Ниневией. Не просто сказать, что вы умрете и все. Мне кажется, Иона именно так и проповедовал. Вряд ли там была благая весть, ну, по тексту именно, да. То есть он им не обещал там спасение, прощение. Он просто сказал, еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. Возможно, даже это было радостно ему говорить, потому что это были враги исторические. История нам на самом деле вот с самого начала противопоставляет, наверное, да, во многом поведение Ионы и язычников в первой главе. Давайте будем смотреть, как развивается наша с вами история. Итак, завязка первой главы, с 1 по 3 стих. Бог посылает Иону проповедовать Ниневии, а он убегает. Не похоже на Божьего пророка, но здесь, знаете, такое ощущение, что это одна из первых сатирических книг. Да, то есть вроде пророк Божий, он должен быть подчинен Израилю, должен повиноваться, но он делает все наоборот. Развитие истории с 4 по 11 стих. Господь через шторм и жребий останавливает Иону. Там много действующих персонажей, там командир корабля подходит, говорит, молись ты уже, мы тонем, да, он спит, Иона, то есть язычники что-то делают, там груз выбрасывают, молятся, а этот не молится. Уже через Господь через капитана корабля, напоминаю, через язычника, Иона, пора помолиться. Не, Иона не хочет, видимо, молиться. Хорошо, но дальше его раскрывает Господь через жребий уже, да, то есть жребий уже указывает, вот из-за кого бедствие, это вот из-за кого вы тонете. Наверное, очень рады были его корабельщики, такому человеку, такому гостю на корабле, из-за которого они тонут. Но они были хорошие язычники на самом деле, да, они пытаются его спасти, да, в кульминации. Кульминация с 12 по 15 стих. Корабельщики пытаются спасти Иону, но им приходится бросить его в море. Они пытаются высадить его на берег, но Бог против этого решения, потому что так, наверное, пророк не одумается. И Господь противодействует штормам и дальше. То есть они молятся Богу, они говорят, Господи, не взыщи от нас кровь невинную. Да? То есть это твоя воля, они понимают, что это воля Господа, и бросают Иону в море. И, возможно, если бы люди писали бы Библию, то они бы на этом, наверное, закончили, потому что мы часто топим за справедливость. Мы говорим, справедливость, и вот потопить этого пророка, это, в принципе, справедливо. Ну, он же достоин наказания, он ослушался Господа. Эти ниневитяне, которым он не идет проповедовать, они ослушались Господа. Да, может быть, они во многом ослушались Господа. А этот пророк, извините, он ослушался прямую волю Господа. Он не идет проповедовать, он не действует по своему удару, он просто вскипает все, когда ты видишь поведение язычников, которые молятся Богу, и где-то тут пророк Божий, который вообще просто не достучаться. «Я, еврей, чту Бога живого», — говорит он, а на деле не чтит. Дальше у нас развязка. 16 стих. «Корабельщики приносят жертвы и дают обеты Богу». Вот такие послушные корабельщики. И он в это время непонятно, чем занят, но написано, что в следующей главе, то, что рыба его проглатывает или кит, и дальше уже он начинает молиться. Следующая наша история. Да? Если посмотреть вот первую часть или первую главу, то главная мысль такая. «Иона, бросая миссию, бежит от Бога, но Господь через жребий и шторм останавливает его». И вот иногда думаешь, а сегодня вот если Господь меня пошлет проповедовать меня моим врагам, а я вот сегодня пойду? На самом деле у Иона были тяжелые обстоятельства, да? Но даже в тяжелых обстоятельствах нужно исполнять волю Божию. И, наверное, вот где-то и себе задавая этот вопрос, я понимал, что на самом деле и я тоже не всегда готов пойти исполнить волю Божию. Оставить все, может, пойти куда-то в Африку проповедовать. Пойду ли я? Это вопрос для каждого. Вторая глава. С 1 по 2 стих завязка. «Бог повелел киту проглотить Иону», ну и тогда он замолился. С 3 по 8 стих развитие. «Бог вверг меня в глубину, я взмолился, и он спасает меня». Здесь прямая речь Ионы, поэтому меняется тон повествования. То есть до этого было историческое повествование, теперь уже это молитва или песня, потому что написана она в стихах. И, соответственно, тон начинается очень такой, знаете, грустно волнующий, я бы так его, наверное, назвал, когда Иона, понятно, что он в тяжелых обстоятельствах, он в ките, он под водой, наверное, рассуждает и где-то понимает, что Господь явно не хочет его смерти, поэтому сюда рыба эта приплыла или кит. И отсюда он расписывает очень красиво с 4 по 11, не, извиняюсь, с 3 по 8, как «Бог вверг меня в глубину, я взмолился, и он спасет меня». Но при этом он имеет правильное богословие, и он понимает, что Господь все равно его слышит. Он уверен в своем спасении даже. И, наверное, где-то это логично, да? То есть, если бы Бог хотел, чтобы он умерел, ну, пошел бы на корм помельче рыбам где-то на дне этого моря. Но все-таки он жив и дальше продолжает свое путешествие. Возможно, как раз-таки в правильном направлении теперь плывет рыба и возвращает его поближе к месту проповеди. Может, прямо до Ниневии, я не знаю. Ну, явно в том направлении, да, он должен пойти обратно, пророк. Дальше в кульминации в 9-10 стихе он говорит: «Язычники оставили тебя, а я исполню обещанное, Спаситель мой». Язычники у него такие плохие, особенно в первой главе, которого спасали, они-то ничтожных богов чтут, они-то вообще никто, а он-то исполнит свои обещания, которые должен был исполнить с первого раза. Да? Видимо, он об этих обещаниях, что он должен идти и проповедовать Ниневию. И только когда он готов, и кульминация именно в этом, то есть что вот, я не знаю, я не вижу здесь слов там покаяния, Господи, прости, я был неправ, я был непослушный пророк, но похоже, что он хотя бы на минимум готов, да, то есть он согласился, ладно, я исполню, Господи, ты хочешь, чтобы я им проповедовал, я пойду, хорошо, неважно с каким сердцем, но я им пойду, будет очень хорошая проповедь, многословная, с любовью, наверное, донесена. В общем, не суть, он соглашается идти, да, и после этого разворот идет повествование, потому что Бог посылает, ну, дает повеление теперь этому киту уже извергнуть этого человека на сушу. Да, этим заканчивается наша вторая глава. Да, если посмотреть на вторую главу, то главная мысль этой всей второй главы звучит так. Бог поместил Иону в кита, пока Иона не стал готов исполнить обещанное. А потом спас его. На суше оказался Иона. И знаете, Бог, что радует? Бог не разочарован Ионой. Бог, вот как сегодня слышали про Исфирь, да, то есть если бы не Исфирь спасла Божий народ, то Господь бы взял кого-то другого. Но Исфирь была готова, она молодец. Вот случай с Ионой, то есть чуть по-другому. Бог работает именно с этим человеком. И именно этот человек находится в ките, и он там думает, наверное, о своей жизни, о правильном поведении, о послушании Господу. И Бог не разочаровывается им. Он ведет его, он с ним работает во второй главе. Он будет с ним работать, особенно в четвертой главе. Бог не, не говорит, вот все, этот непослушный христианин, я с ним не буду работать, да, или непослушный верующий, пусть вот как живет, так живет. Нет, он продолжает работать с его сердцем, особенно 4 глава, вся направлена именно на сердце Ионы. И в этой истории, мне кажется, если провести параллель с Иисусом, то Иисус, он спасает исполняющих именно. Да, и вот разворот события происходит, когда он готов исполнить. Да. Иисус скажет на Нагорной проповеди, кто слушает и не исполняет, подобен человеку, который строит на песке. А кто слушает и исполняет, тот строит на камне, и его дом не упадет. Теперь возьмем 3 главу. Опять мы переходим к историческому повествованию, обычному, в котором Иона уже готов и уже пришел проповедовать ниневитянам. И написано, что он там идет по этому городу, он там проповедует, и это один из самых, видимо, эффективных проповедников. Да? Или, может быть, он и не старался, да? Но Господь так на людей воздействовал, что это самая эффективная проповедь. Да? Все каются, все приходят к Богу, они перестают творить зло, как написано в следующей главе. Да? Они оставляют свои злые дела. И вот с 1 по 3 стих просто. Бог говорит Ионе передать его слово ниневитянам. Да, и он начинает идти. С 4 по 5 стих. Ниневитяне через проповедь сразу верят Богу и начинают поститься. Огромное движение, отклик. Может быть, дело, конечно, не в проповеднике, но по факту это одна из самых достигших сердец слушателей проповеди. Не у всех так будет. У некоторых вообще наоборот, как у Иеремии, там практически никого не достигало. А вот здесь достигло, сердца готовы, они послушны Богу, они откликаются на Божий призыв сразу, а Иона, сколько надо километров ему проплыть в рыбе, чтобы понять, что нужно откликнуться на Божье слово, неизвестно. С 6 по 9 стих кульминация нашей истории. Даже царь садится в пепел, приказывает поститься, молиться и не творить зла, надеясь на милость Бога. Даже он в этой истории понимает, что Господь может помиловать. Хотя в проповеди Иона об этом ни слова не было, но где-то, видимо, он понимает об этом. И он надеется, он издает указ и присоединяется к этому народному движению. Даже животные тоже их в пост, так сказать, и нарядили, и, то есть, их тоже посвятили люди в посте, и животные даже в посте. То есть, получается, покаяние всей столицы, может быть, и всенародное. Да? Мы читаем здесь только про Ниневию. И дальше отклик уже Божий в 10 стихе. Бог видит их раскаяние и отменяет бедствие. Или можно даже сказать, наверное, покаяние, потому что в следующем стихе, вот именно в этом написано, почему Господь отменил бедствие. Он видел, как изменились их дела. То есть они не только на словах это сделали, они не просто пост сделали, это был добросердечный, то есть это был искренний пост. Они искренне изменились на это время, и Господь их помиловал, потому что они изменились. И именно покаяние именно отличается как раз-таки от раскаяния изменением поведения. Раскаяние – это просто, ну, я сожалею, да, я плохой, я сожалею. А покаяние – да, я сожалею, я плохой, и я изменюсь. Это готовность и решение, и уже изменение. Вот это покаяние. И можно сказать, что ниневитяне покаялись. Они изменились, и Бог видит это изменение, и поэтому Господь, естественно, отменяет бедствие. Это уже другие люди. Бог милостив, Бог любит, эти люди уже не будут наносить вред окружающим, как до этого, да, они совсем теперь другие. Так заканчивается 3 глава, и главная мысль этой 3 главы. Все ниневитяне раскаиваются перед Богом в проповеди Ионы, и Бог отменяет бедствие. И здесь видно в этой истории, да, что вот если взять контекст, исторически очень много было написано о том, что это был жестокий народ, и мы и сами понимаем, что Господь не зря, наверное, наводил на них бедствие. Это реально были ужасные люди. Это были очень великие грешники. Наверное, мы с вами таких и не видели грешников. Но Господь милует любого кающегося грешника. Как иногда мне нравится говорят, нет такого греха или такого грешника, которого бы не омыла кровь Святого Сына Божьего. Это не настолько грех грешный, да? Да, то есть, хотя грех он имеет серьезные последствия, написано, что из-за первого греха все изменилось, да? Но кровь Сына Божьего, она омывает всякий грех. И милость Божья к кающемуся грешнику, она безгранична. И здесь Господь милует целый народ. Радость, праздник, наверное, на этой улице. И только один человек расстроился. Это наш непослушный пророк Иона. Но он пока, наверное, не послушный. Хотя он уже послушался, Богу он пошел, да, но я до этого уже привык его называть непослушным. Но он расстраивается от того, что ниневитяне, они помилованы. И вот в лице Иисуса Христа на самом деле Бог милует любого кающегося грешника. У меня есть сосед один, я когда рассказывал ему свидетельство, он меня послушал, он сказал, говорит, и ты, говорит, был грешником? Говорит, и ты грешник, говорит. А он там афганец, там, разведенный, еще раз женившийся, у него там, наверное, куча грехов, он там имеет проблемы серьезные, зависимости. И он говорит, и ты грешник? Говорит, не говори мне, что ты грешник. И вот чувствуется, да, что он не верит в то, что Господь его может простить. Но на самом деле, если Господь простил ниневитян, то он может спасти и простить и даже этого моего соседа, и любого человека. И даже верующий, если отступит, уйдет во все тяжкие грехи и потом покается, Господь простит его. И не зря Господь работает сердцем Ионы. Я верю, что книга Ионы написана только потому, что Иона покаялся, в конце концов. Что он понял все свои проблемы, что он понял, что Господь прав, что нужно было миловать этих людей. И он, когда покаялся, только тогда, наверное, написал эту книгу. А до этого, наверное, он даже не хотел об этом рассказывать. Да и представьте себе вообще, каково ему было. Он приезжает себе домой и говорит, друзья, братья и сестры, израильтяне, я сделал так, что наших врагов Бог помиловал. Все такие, молодец, молодец, побольше врагов бы наших миловать, да? Ну, вряд ли, наверное... Как бы если по-политически, да, его судили, а не по-божески, да, тогда народ в не сильно хорошем состоянии. Вряд ли они обрадовались тому, что Бог отменил бедствие. Да. Наверное, они также бы рядом сели с Ионой и ждали, когда же все-таки этот город, вдруг все-таки Господь передумает. Или вдруг они все-таки еще где-то проблемно создают, еще согрешат, и Господь все-таки снесет этот город. Четвертая глава. Иона с 1 по 5 стих. Иона смертельно огорчился на милость Бога и, сев, надеется на разрушение. Ну, Иона непреклонен, Иона тверд, твердолобый такой верующий. И он все еще надеется. Он уже высказал Господу в молитвах все свои претензии, обвинил Бога в милости, что он слишком милостивый. Все ему высказал, хотел, говорит, я лучше бы мне умереть, и все еще надеется, что Господь наведет бедствие, хотя Господь отменил бедствие, да? И Иона это понял. Ну, вот такой вот у нас человек Иона. Развитие с 6 по 8 стих. Бог создает Ионе тень, клещевиной растением, а потом губит ее. И от зноя Иона начинает опять мечтать о смерти. В развитии, в завязке про смерть он мечтает, в развитии про смерть он мечтает. И кульминация с 9 по 11 стих. Бог сравнивает жалость к клещевине, или на примере клещевины показывает свою жалость вот к этим ниневитянам. Да, Бог на примере клещевины, он обличает Иону. Ему жалко растение, растение. А Бог говорит, у меня там больше 120 тысяч людей, и животные, и скот. Как мне не помиловать Ниневию? Бог открывает свое сердце и говорит, я милующий, я любящий. А Иона стоит со своим каменным сердцем маленьким, и все еще надеется на их смерть. Вот это обличение от Господа. Вот это работа с сердцем пророка. Это одновременно и работа с сердцем всего Израиля. Главная мысль 4 главы. Иона расстраивается от помилования Ниневии, а Господь обличает его через клещевину. Что хочет сказать нам этим автор? Автор же зачем вообще пишет эту историю? Есть же авторский замысел Ионы. Зачем-то же он написал книгу для своего народа. Он же не пишет ее для язычников. Это попало в, в Тору, в еврейскую Библию. Да? Для язычников она вот только до нас начала доходить, когда Иисус Христос пришел. А до этого момента, в эпоху Ветхого Завета, наверное, сильно среди язычников не была распространена эта книга. И она написана и ходила в основном, то есть в израильском народе. И какой-то есть автор замысел, ну, авторский замысел к израильтянам. В том числе, да, как подсказывает мне, Бог милует язычников, да, и Бог расположен в том числе к язычникам, да, и во время Иисуса Христа мы это увидим уже более полное, это откровение. Есть ли проблема у израильтян с язычниками? Ну, наверное, да. Вообще израильтяне посланы как свет этому миру, как филиал Бога на земле, показывающего святость, чистоту, провозглашающего его любовь и милость, но на самом деле, похоже, они отделились и не являли святость Бога, особенно в этом грешном состоянии, когда пророк Иона появляется на сцене. А еще, наверное, кто-то с этого народа сидит и думает, ну вот мы народ грешный, мы живем, мы отошли от Господа, и как же Господь нас простит? Вот мы богоизбранный народ, но мы в таких грехах. Возможно, Господь нас оставил. И похоже, что эта книга, она дает надежду. Если Господь помиловал, простил этих грязных язычников, ненавидян, неужели ему не помиловать свой народ? Неужели он не помилует этих верующих, но грешников, отступивших от Господа? Эта книга показывает нам очень хорошо милость и любовь Божью. Теперь давайте попробуем соединить наш весь этот рассказ. Возьмем четыре главные мысли, четыре главы, и попробуем все это объединить. Итак, чтобы рядом это звучало, я прочитаю еще раз главные мысли. Иона, бросая миссию, бежит от Бога, но Господь через шторм и жребий останавливает его. Первая глава, вторая глава. Бог поместил Иону в кита, но пока Иона не стал готов исполнить обещанное, а потом спас его. Третья глава. От проповеди Ионы ниневитяне раскаются, и Бог отменяет бедствие. Четвертая глава. Иона расстраивается от помилования Ниневии, а Господь обличает его через клещевину. Теперь попробуем главную мысль книги составить. О чем же вообще вся эта книга? Бог понуждает Иону проповедовать, и ниневитяне раскаиваются. Поэтому Бог отменяет бедствие и обличает расстроившуюся Иону. Бог понуждает Иону проповедовать, и ниневитяне раскаиваются. Поэтому Бог отменяет бедствие и обличает расстроившуюся Иону. Как эта книга нас подводит к Иисусу Христу? Какую параллель мы можем прочертить? Где-то, может быть, во второй главе этот кит, спасающий Иону, похож на самом деле где-то на ковчег. Да, то есть вместо того, чтобы утонуть, этот человек, он спасается через этого кита. И Иисус Христос когда-то в Новом Завете укажет, он говорит, как Иона был три дня в чреве моря, да, то есть в сердце где-то там море, так же я буду три дня в сердце земли, а потом воскресну. И Иисус, он очень сильно явил милость Божию. Он откровенно показал. Он был Словом Божьим. Он и есть Слово Божие. И он явил людям прямое Божье откровение. Прямой Божий характер. Написано «образ, копия Бога», да? Если смотреть в греческом. Иисус Христос, он пришел сюда к нам, чтобы как раз помиловать нас. Чтобы нам были прощены грехи. И чтобы вот это все смогло как-то сработать, и одновременно и Бог справедливый, и Бог милостивый, то есть наш Искупитель. Пришел Искупитель Иисус Христос, который забрал грехи любого кающегося грешника. И любой кающийся грешник, вместо того, чтобы по справедливости ему быть наказанным, на самом деле выходит оправданным из суда Божьего. Если он с Богом, если он действительно покаялся, переменил свою жизнь, то жертва крови Иисуса Христа покроет абсолютно любой его грех. Абсолютно любого человека, язычника, грешника или бывшего верующего, любой человек может рассчитывать на милость Божью. И он это четко понимал. Он поэтому не шел проповедовать Ниневию. Он понимал, что Господь, если они покаются, помилует. Возможно, он даже приложил все усилия, чтобы они не покаялись. Может быть, он им плохо проповедовал, да? Может быть, не с душою, не как-то хорошо, как складно, да? Может быть, вот просто выпалил и все. Но в итоге они покаялись. И Господь все-таки покаял, ну, отменил это бедствие, да? Он дал милость этим людям. Господь пришел, Иисус Христос, вот над ними получается, знаете, вот какая жизнь была у ниневитян в это время. Они слышат проповедь, они понимают, что над ними нависло бедствие. Сейчас им будет очень плохо за их грехи. Возмездие за их грехи уже идет. И вы знаете, есть возмездие за каждый грех человека. Каждый человек сделал на земле хотя бы один грех. И никто не может сказать, за что. Потому что хотя бы один грех уже достоин возмездия. И возмездие за грех написано смерть. И по идее каждый человек должен пойти в ад, потому что каждый согрешает. Но Господь через Иисуса Христа отменяет вот это бедствие. Вот это бедствие над нами, это есть тот самый озеро огненное вот это вот, которое на самом деле ожидает каждого грешника. Каждого, у кого хотя бы есть один непокрытый грех, ожидает озеро огненное. Но благодаря Евангелию, благодаря Иисусу Христу, Он пришел для того, чтобы вот это бедствие отменить. Но, естественно, есть условия. Если ты каешься, если ты изменяешься, Господь отменяет бедствие. Если ты не каешься, если не изменяешься, то Господь не отменяет бедствие. Какое применение можно взять из этой всей книги? Народу Божьему нужно покаяться. Так же, как и нам сегодня, братья и сестры, нам есть в чем каяться. Каждый сам знает, где он неправ, где-то он похож на Иону. У каждого из нас есть недостатки, братья и сестры. И важно помнить, что Господь дарует помилование любому кающемуся грешнику. Да? То есть тот, кто покается, изменится, он будет удостоен милости Божьей. Также, наверное, где-то здесь можно увидеть применение про благовестие. Да? Наверное, Иону, возможно, он даже считал, что они не покаются. И мы иногда сегодня смотрим на людей и думаем, ну вот этот точно не покаялся. Или к этому я не пойду, он достоин того, чтобы вообще гореть. То есть я не знаю, пойдет ли этот верующий к американцам проповедовать о покаянии. Да? То есть мы можем считать некоторых людей недостойными. А кто-то, может быть, и так и говорит, вот этот народ недостойный, этот человек недостойный. Или он не покаялся, но Господь творит чудеса. И Господь с ниневитянами сотворил чудо. Они покаялись, Господь помиловал их. Нет такого человека, который не мог бы спастись. Это выбор самого человека. И если человек захочет, если изменится, он может получить милость Божию. Хочется, наверное, молиться именно об этом, чтобы каждый из нас не забывал о том, что милость Божия, она для каждого кающегося грешника. Господь может помиловать абсолютно каждого. И в момент наших падений, как написано, Господь поможет, потому что праведник – это не тот, кто не грешит. Праведник – это тот, кто 7 раз упадет, но 7 раз встанет, а грешник – он живет грехом. И праведник, он будет помилован, и каждый кающийся грешник, он станет в итоге праведником и будет помилован. И надо молиться, чтобы мы любили людей не так, как Иона, но так, как любил Иисус Христос. Быть готовыми всегда пойти, ну вот этот Божий призыв, идите, научите все народы. Идти вот эту благую весть, хорошую новость о том, что каждый человек может получить прощение грехов, вне зависимости от его состояния.